22. Он проснулся, вздрогнув от грохота, когда на крышу упала еще одна ветка. Он не знал, сколько проспал. Может быть, минут 15, а может и 2 часа, но в одном он был уверен. Рядом с печкой не было никакой крысы. Видимо, мадам крыса была не так сильно ранена, как ему представлялось. Она оклемалась в тепле и теперь где-то в доме. Соседство не из приятных, но он сам виноват. Он сам принёс крысу в дом.
«Они не заходят в дом без приглашения», — подумал Дрю. «Вампиры, варги, дьявол в чёрных сапогах. Они войдут только если ты сам пригласи, Дрю».
Услышав чей-то голос, Дрю подскочил от испуга и чуть не опрокинул лампу. Он огляделся и в тусклом свете почти догоревших углей увидел крысу. Она сидела на письменном столе в закутке под лестницей, сидела на задних лапах между ноутбуком и принтером, прямо на рукописи Биттер Ривер. Дрю попытался заговорить, но поначалу издал только сдавленный хрип. Он кашлянул, прочищая горло, оно жутко болело, и попытался еще раз.
«Мне показалось, ты что-то сказала?»
«Не показалось». Рот у крысы не двигался, но голос шел от нее, это точно. Голос звучал извне, а не в голове Дрю.
«Это сон», — сказал Дрю. «Или бред, или и то, и другое».
«Нет, все взаправду», — сказала крыса. «Ты не спишь и не бредишь. Температура проходит. Проверь сам».
Дрю потрогал свой лоб. Вроде и вправду уже не такой горячий, но это еще ничего не доказывает. Все-таки он сейчас разговаривал с крысой. Он достал из кармана спички, зажег лампу и поднял ее повыше. Он думал, что крыса исчезнет, но она никуда не исчезла. Так и сидела на задних лапах, аккуратно обернув их хвостом. А передние лапы, розовые и до жути похожие на человеческие руки, прижимала к груди.
«Если ты настоящая, то слезь с моей рукописи», — сказал Дрю. «Я вложил в нее столько труда, и мне не хочется, чтобы титульная страница была испачкана крысиным дерьмом».
«Ты хорошо потрудился», — согласилась с ним крыса, но с рукописи не слезла. Лишь почесала у себя за ухом, вполне бодрая с виду.
«Ее, наверное, не ранило, а просто оглушило», — подумал Дрю. «Если она вообще есть, если она была».
«Ты хорошо потрудился, и поначалу все шло отлично. Ты, так сказать, встал на рельсы и мчался на всех парах. А потом все посыпалось, да? Как с предыдущими книгами. Не горюй, это обычное дело. Все начинающие романисты упираются в ту же стену. Знаешь, сколько незаконченных книг валяется по шкафам и по ящикам письменных столов? Миллионы!»
«Я заболел, и поэтому не мог нормально работать».
«Подумай как следует и будь честен с собой. Все началось раньше, еще до болезни».
Дрю не хотелось об этом думать.
«Ты утратил свое селективное восприятие», — сказала крыса. «С тобой так происходит каждый раз. По крайней мере, когда дело касается больших романов. Происходит не сразу. Но по мере того, как книга растет, начинает дышать, выбор приходится делать все чаще и чаще, и твое селективное восприятие дает сбой».
Крыса встала на четыре лапы, подошла к краю стола и снова уселась на задние лапы, как собака, выпрашивающая угощение.
«У каждого из писателей свои привычки, свои источники вдохновения, своя скорость работы. Но чтобы написать большой, полноценный роман, непременно нужны продолжительные периоды сфокусированного изложения».
«Это я уже слышал», — подумал Дрю. «Почти слово в слово. Но где? От кого?»
«Буквально в каждый момент этих сфокусированных периодов, этих полетов воображения, писателю приходится делать выбор как минимум из 7 слов, выражений и деталей. Талантливые писатели делают правильный выбор почти бессознательно. Они, скажем так, баскетболисты-профессионалы от литературы и попадают в кольцо с любой точки игровой площадки».
«Где? От кого?»
«В основе того, что мы называем писательским мастерством, лежит непрестанный процесс отсеивания всего лишнего».
«Франзен!» —
воскликнул Дрю и резко выпрямился в кресле, отчего в голове вспыхнула боль.
«Это отрывок из лекции Франзена. Почти слово в слово».
Крыса продолжала, пропустив его реплику мимо ушей. «Ты умеешь отсеивать лишнее, но лишь на коротких дистанциях. Когда ты пытаешься написать роман, это как разница между спринтером и марафонцем. Он всегда разваливается. Ты видишь все возможные варианты, но не можешь выбрать какой-то один. Ты не теряешь слова, ты теряешь способность выбирать верные слова. Они все кажутся подходящими, но ни одно не подходит. И это печально. Ты как машина с мощным мотором и неисправной трансмиссией».
Дрю крепко зажмурился и резко открыл глаза. Крыса никуда не исчезла.
«Я могла бы тебе помочь», — объявила она, — «если захочешь».
«И ты мне поможешь, потому что...»
Крыса склонила голову на бок, словно не веря, что ее собеседник, человек предположительно умный, университетский преподаватель, когда-то печатавшийся в Нью-Йоркере, может быть таким глупым.
«Ты собирался прибить меня этим совком. И почему нет? Я всего лишь безродная крыса. Но ты не стал меня убивать. Ты принес меня в дом. Ты меня спас».
«И в награду ты исполнишь три моих желания?»
Дрю сказал это с улыбкой. Знакомая тема. Ханс Кристиан Андерсен, Мари Катрин де Ануа, братья Гримм.
«Только одно», — сказала крыса, — «и не любое желание, а только определенного свойства. Можешь пожелать закончить книгу».
Для большей выразительности она хлестнула хвостом по рукописи «Биттер Ривер».
«Но есть одно условие».
«Какое условие?»
«Кто-то из тех, кто тебе дорог, умрет».
Тоже знакомая тема. Все происходящее очень напоминало сон, в котором Дрю заново прокручивал в памяти свой спор с Люси. Он ей объяснил, может быть, объяснил не особенно хорошо, но уж как мог, что ему нужно написать книгу, что это по-настоящему важно. Она спросила, так же ли для него важен роман, как она или дети. Он ответил, что нет. Разумеется, нет. И спросил, обязательно ли делать выбор.
«Мне кажется, ты уже выбрал», — сказала она.
«Это совсем не похоже на ситуацию с волшебным желанием», — сказал он. «Больше похоже на сделку или на договор Фауста с дьяволом. В сказках, которые я читал в детстве, все происходило иначе».
Крыса опять почесала за ухом задней лапой, умудрившись при этом сохранить равновесие. «Выдающееся достижение».
«Все желания в сказках исполняются не просто так. За все надо платить. И тут еще можно вспомнить обезьянью лапку. Знаешь эту историю?»
«Даже во сне», — сказал Дрю, — «я не променяю жену или кого-то из моих детей на книгу без особенных литературных претензий».
Как только он произнес эти слова, ему стало понятно, почему он так вцепился в идею «Биттер Ривер», его вестерн. Завязанные на сюжетных перипетиях, никогда не станут сравнивать с книгами Рушди, Этвуд или Шейбана, не говоря уж о книгах Франзена.
«Мне бы и в голову не пришло о таком попросить», — сказала крыса. «Вообще-то я думала об Элис Темпере, о бывшем заведующем вашей кафедрой».
Дрю на мгновение утратил дар речи. Он просто молча смотрел на крысу, которая тоже таращилась на него своими черными глазками-бусинками. Снаружи завывал ветер, от особенно сильных его порывов стены сотрясались. Град по-прежнему стучал в окна.
«Рак поджелудочной железы», — сказал Эл, когда Дрю отметил, как сильно он похудел.
но потом добавил, что сочинять некролог еще рано.
«Сочинять некролог еще рано. Его обнаружили на относительно ранней стадии. Главное — верить в победу».
Но, глядя на Элла, на его восковое лицо, ввалившиеся глаза, тусклые волосы, Дрю не верил в победу. Ключевое слово здесь — относительно. Рак поджелудочной железы — хитрая дрянь, он хорошо прячется. Диагноз почти равнозначен смертному приговору. И что будет, когда Эл умрет? По нему, безусловно, будут скорбеть, и сильнее всех будет скорбеть Надин Стемпер. Они с Эллом были женаты почти 45 лет. Сотрудники кафедры английского языка в течение месяца будут носить траурные нарукавные повязки. Некролог будет длинным, с перечислением всех достижений и всех наград Элла. Там обязательно упомянут его монографии о Диккенсе и Харди. Но ему все-таки было 72 года, может быть, даже 74, и никто не скажет, что он ушел молодым и очень многого не успел. Крыса по-прежнему смотрела на Дрю, сложив розовые лапки на мохнатой груди. «Какого черта?» — подумал он. «Вопрос чисто гипотетический. Тем более, что это всего лишь сон». «Наверное, я приму это условие и загадаю желание», — сказал Дрю. Сон или не сон, гипотетический вопрос или нет, ему все равно стало стыдно за эти слова. «Он все равно умирает».
«Ты закончишь книгу, и Стемпер умрет», — сказала крыса, словно чтобы убедиться, что Дрю понимает, о чем идет речь. Дрю хитро прищурился.
«А книгу опубликуют?»
«У меня есть полномочия исполнить желание, если ты его загадаешь», — сказала крыса. «Но нет полномочий предсказывать будущее твоих литературных стараний. Однако если бы я строила предположение...» Крыса склонила голову на бок. «Я бы сказала, что да. Как я уже говорила, у тебя есть талант».
«Хорошо», — сказал Дрю. «Я закончу книгу, и Эл умрет. Поскольку он все равно умирает, то все в порядке».
«Хотя нет, совсем не в порядке».
«Но он хотя бы умрет не сразу. Успеет прочесть мою книгу».
«Я же сказала...» — Дрю поднял руку.
«Что у тебя нет полномочий предсказывать будущее моих литературных стараний. Я помню». «Ну, значит, мы договорились?»
«Да. Только мне нужно еще кое-что».
«Если моя подпись кровью, то можешь сразу об этом забыть».
«Не все в мире вращается вокруг вас, мистер», — сказала крыса. «Я хочу есть».
Она спрыгнула сначала на стул, а потом на пол. Затем подбежала к кухонному столу и схватила соленый крекер, который Дрю, наверное, уронил в тот вечер, когда готовил на ужин томатный суп с жареным сыром. Крыса села на задние лапы, держа крекер в передних, и принялась угощаться. Крекер исчез в ее пасти за считанные секунды.
«Приятно было с тобой пообщаться», — сказала крыса, исчезла почти так же быстро, как крекер, шмыгнула прямо в холодный камин.
«Черт возьми», — сказал Дрю.
Он закрыл глаза, потом снова открыл. По всем ощущениям, это был никакой не сон. Он еще раз закрыл и открыл глаза. Когда он закрыл их в третий раз, они так и остались закрытыми.